изучение возникновения мира невозможно повторить. Нет эксперимента, повторяющего этот процесс. Они говорят, вот большой взрыв. Это гипотеза, предложенная, это не научное знание. Вот большой взрыв – это не научное знание, потому что его нельзя повторить, его нельзя симитировать, его нельзя как-то, каким-то образом его нельзя. Это просто гипотеза, предложенная теми учеными, которые, ну, как бы вышли вот за пределы вот своей области. Да? И поэтому, в общем-то… А? Она так называется теория большого взрыва, да, теория большого взрыва, это теория, гипотеза такая, она ничем не подтверждается, она абсолютно гипотетическая, вот, и она никаким образом не является научной, потому что она не может быть повторена, не может быть проведены какие-то эксперименты. И поэтому, друзья, вы не смущаетесь, если вдруг вы от известного какого-то ученого вдруг услышите мнение о отсутствии. Вот Жорес Алферов, нобелевский лауреат, недавно почивший российский, да, он тоже позиционировал себя как атеист. Но он был воспитан в Советском Союзе, а что от него ждать? А другие нобелевские лауреаты были верующими христианами. И здесь ничего особенного здесь нет. Еще раз, друзья, ученые занимаются внутренней составляющей. Бог создал мир со своими законами, и они его изучают. И это никак вообще не связано с идеей Бога, с Богом и так далее. Вот, поэтому не надо смущаться, если вдруг кто-то из них выходит. Но с другой стороны, друзья, с другой стороны, я скажу тоже страшную вещь, которую, ну, я обязан сказать, потому что я считаю себя человеком честным, но за которую меня некоторые люди не воспринимают. Но и друзья, и не надо по-другому. Вот это креационисты и все остальное, это из той же сферы, друзья. Не надо заниматься тем, что не надо заниматься. Ну, невозможно доказать существование Бога научными данными. Невозможно. Это принцип такой, друзья. Если бы возможно, тут даже, вот, даже логично подумать, если бы можно было доказать существование Бога с помощью науки, это не было бы веры, согласитесь, да? Вот вы никогда не задумывались, почему в этом мире нет ни одного места на Земле, куда очень сложно добраться? Надо заплатить много денег, потом пройти пешком 25 тысяч километров, потом надо было залезть там вглубь Земли, и потом надо было там просидеть 25 суток без еды, но зато потом ты точно узнаешь, что Бог существует. Почему такого, почему сложного, но доступного пути познания Бога не существует? Почему нет этого в мире? Почему? Потому что тогда не было бы веры. Веры не было бы. Вера, она основана на, она нужна спасительная вера. Она основана не на знании, она основана на доверии Богу. И поэтому, друзья, вера и наука, они вообще не пересекаются даже. Они не противоречат друг другу, не дополняют, они просто не пересекаются. Это разные направления. И поэтому, когда люди занимаются креационизмом, то есть доказывают существование Бога при помощи науки, ну, для меня это такое, знаете, ну, я своим детям даю почитать, чтобы они немножко, ну, так почитали дети. Но с точки зрения серьезной науки, это, конечно, все несерьезно. То есть невозможно доказать существование Бога, да. Ну, вечной силы божество через рассматривание творения видимое. Там этот текст такой достаточно, ну, противоречащий моей теории, я согласен, да. Вот. Но как я, вот, по крайней мере, читал всякие толкования этого текста, все-таки здесь идет речь, вот даже Льюис об этом пишет, что вот человек верующий, ну, или человек с религиозным сознанием, он видит Бога в этом. С религиозным просто не видит, вот и все. Вот. Ну, наверное, да, надо подумать об этом, да, хорошая мысль. То есть, вот я вообще думаю, наверное, ответ на этот вопрос, знаешь, в чем лежит? Вот в начале, в самом начале, я говорил о том, что не существует народа нерелигиозного, да ведь? Все народы религиозные. Атеизм, сейчас, секундочку, атеизм – это некий выбор. Атеизм – это некий выбор. Вот. Наверное, так правильно, да. Ну, в любом случае, природой невозможно доказать, что Бог существует. Вот я это хочу сказать. Вот понимаешь, вот что такое доказательство? Доказательство – это ты не отвертишься. Вот ты не хочешь мне верить. Ты сопротивляешься, а я тебе докажу. Вот докажу тебе, 100%. Ты вот, если хочешь, не хочешь, но ты мне, вот, ну просто других вариантов нет. Вот, вот Бог никак себя не доказывает таким образом. Вот я еще раз говорю, смотри. Это понятно, да. Это я все понимаю. Но вот я говорю, что вот, давайте с самого начала начнем. Мы начинаем с того, что весь мир, он имеет религиозное сознание. Вот все народы. Теперь появляются атеисты. То есть атеизм – это некий выбор, некое насилие над своей природой. То есть атеизм – это ненормальное состояние человека. Это некое насилие. Человек делает выбор, что я хочу быть атеистом. Вот помните, как написано, вот одни убеждались его словом, другие не верили. То есть вот я не хочу, и все, не хочу. Так вот, возникает вопрос, существует ли какой-либо способ ткнуть атеиста во что-то, что 100% докажет его неправоту? Вот если он не хочет это верить. Я думаю, что такого не существует. Потому что всегда им остается элемент веры. Всегда. Ну вот я думаю так, да. Потому что вот доказательная база, когда вот мы вот говорим, вот посмотри, вот давай серию экспериментов проведем. Это одно, а когда мы верим, это немножко другое все-таки. Ну, примерно, да. Ну, надо об этом еще подумать, но, в принципе... Совесть, да. Но вот совесть – это немножко другой вопрос. Это как бы такой больше философский, чем научный. Ну ладно, хорошо, Саша, я понял твою мысль, я подумаю о ней. Вот, я понял. Друзья, значит, следующий вопрос. Вопрос следующий. Итак, основная мысль о том, что Бог сотворил мир со своими законами. И ученые разбираются с этими законами. И поэтому пусть и разбираются, давайте их не трогаем. Верующие или они неверующие, нас с вами это мало интересует. Наша вера никак не влияет, не зависит, точнее, от изобретений ученых. Не зависит. Мы радуемся, что они что-то хорошее изобрели, вот, но это никак не нашу веру не подтверждает и не ухудшает. Здесь все понятно. Друзья, но существует еще одна проблема, о которой я хотел сказать. Это вера и наука в каком плане? Значит, сейчас я немножко сбился просто. С одной стороны, вот смотрите, с одной стороны, существуют молодые христиане, вот я уже привел пример Соединенных Штатов Америки, когда они попадают в высшее учебное заведение и смущаются тому, что есть ученые, достаточно с известным именем, будучи, они являются атеистами, они неверующие люди, и это смущает христиан, они чувствуют свою, значит, такую, значит, второсортность, чувствуют свою такую, знаете, отсталость. Мы вот христиане, мы верующие, мы не сможем быть учеными, если вот мы будем христианами. Это противоречие. И я уже показал, что никакого противоречия нет. Масса ученых, нобелевских лауреатов являются христианами, достаточно глубоко верующими, и это никакого противоречия нет, и здесь не надо смущаться. Но есть другая крайность, когда мы наблюдаем христиан, молодых и немолодых, которые начинают сопротивляться науке, которые начинают говорить о том, что наука все это глупость, это ересь, все там эти ученые там не придумали непонятно что, там земля плоская, вот, и там, прививки это вред, и все остальное, друзья, и на самолет летать нельзя. Друзья, то есть вот как бы такое противление науке идет, вот это вторая, обратная сторона той же самой проблемы. То есть есть люди, которые боятся науку, и раз ученый сказал, значит, Бога нет, значит, и Бога нет, а другая сторона, которая говорит, вообще ученые ничего не понимают, ничего не, глупостями занимаются, и поэтому мы будем сами жить, как хотим, и ученые нам не нужны. Друзья, на самом деле, вот написано в Библии, что это занятие, изучать мир, это достаточно сложное занятие, которое Бог дал человеку, чтобы они в нем упражнялись. Это Екклесиаст об этом пишет. Поэтому те люди, которые занимаются вот этой частью создания Божьей природы, то есть вот этими законами, ну, это действительно люди, заслуживающие во многих случаях, ну, уважения, что ли, и, по крайней мере, признания. И поэтому, когда вот мы с вами пользуемся благами цивилизации, мы пользуемся там телефонами, самолетами, пользуемся лекарствами современными, которые очень-очень пошли вперед по сравнению с тем, что это было раньше, когда мы пользуемся современными какими-то идеями, друзья, было бы очень странно вставать в оппозицию к науке. Было бы очень странно. И я, честно говоря, в последнее время очень удивляюсь, когда современные христиане, в нашем, я не знаю, как в других братствах, но в нашем братстве это вообще повально стало, идет сопротивление какому-то научному знанию. Для меня это странно, непонятно, и я бы не хотел, чтобы это распространялось дальше. Вот, потому что, наука не всесильна, наука не безошибочна, действительно, масса случаев бывает ошибок, но тем не менее наука достаточно доказала свою обоснованность, и достаточно неплохо она показала свою состоятельность. Но мы же, по крайней мере, разговариваем в микрофон, и вы слышите оттуда. Вы же заметили это, да? Вот. И это не раструб какой-то. Как я помню, мы в лагере в христианском провели, когда первый раз аппаратуру, что там на озере, везде аппаратура. И вот я помню, первое объявление делаю, везде в лагере слышно, и подходит один мальчик, и дядя Саша чмоку говорит: «Дядя Саша, а Денис, когда говорит, его везде слышно, он что, орет?» Вот. То есть, друзья, вот, я не знаю, как он деревья вырос, но ему очень странно, что везде меня слышно. То есть вот это же научное знание, друзья, это же наука. Вот этот микрофон содержит огромное количество патентов и изобретений, и то, чтобы вот сейчас вот свет горит и так далее, это, друзья, это же колоссальная работа вот тех самых ученых, которые вот здесь вот наблюдают. Поэтому сопротивляться им, идти против них, да, объявлять научное знание ненужным, как это сейчас у нас происходит в сфере медицины, там, когда содой лечатся там, и всякие другие глупости делают. Друзья, это, конечно, странно, поэтому не хотелось бы, чтобы это развивалось. Вот, насчет науки я достаточно коротко все сказал, но я сказал, что я хотел. Вот. То есть давайте повторим некоторые тезисы и утверждения. Что первое, что наука, она изучает... Во-первых, наука стала возможной благодаря христианскому демифологизированию мира. То есть когда христианство избавило мир от богов, тогда появилась наука в том виде, в котором мы ее знаем. Это первое. Поэтому христианство, когда нам говорят, что христиане против науки, значит, мы можем этот факт привести и самому себе. Второе, друзья, что наука занимается законами мира, но не занимается законодателем. Законодателем мира занимается вопросом религии, веры. Третье. Существуют нечистоплотные ученые, которые занимаются, пытаются выйти за пределы отведенной им области и залезть на территорию, которая им не предназначена. И эти люди смущают, довольно сильно смущают. Вот, это не надо смущаться. И четвертое, несмотря на то, что многие ученые являются неверующими людьми, тем не менее мы не должны объявлять войну науке, быть оппозиционерами к науке, потому что наука – это то, что действительно изучает Божье творение, что для нас очень важно и полезно. Ну вот и все, что я хотел сказать по поводу веры и науки. Вот. Ну, в какой-то мере так можно представить. Хотя бы я сравнил их не с теми, которые по горе, а которые внутри горы там что-то грызут. Там. Вот. Есть какие-то вопросы, друзья, пожалуйста.
Прошу прощения.
Пожалуйста.
Я, конечно, пришел, я не знал, но хотел вот в этом направлении что-то послушать.
Ну, мы... Друзья, я вот немножко боюсь, я очень-очень переживаю за эту тему, потому что как бы не хочется сойти на уровень, ну как бы, сейчас я пытаюсь. Ну, я с вами согласен, да, но и не согласен одновременно. То есть в чем я с вами согласен? Ваше объяснение, оно вполне логично, вполне доступно, человечно, и действительно так и стоит говорить с людьми. Но это не научно. То есть, например, мы говорим, а вот у каждого же закона есть законодатель. Мы говорим, ну люди говорят, да, у каждого. Ну а где гарантия, что у каждого? Может быть, не у каждого. А может быть, есть законы, у которого нет законодателя. Кто его знает, понимаете? Мы же не... То есть это логичное такое философское обоснованное знание, но оно не научное. Мы же не можем доказать этого. Вот. Я это понимаю. Нет, я это понимаю, конечно. То есть я бы, друзья, я бы вообще, вот в принципе, вот именно в вопросах апологетики, в вопросах беседы с другими людьми, я бы вообще вопрос науки бы не поднимал. Почему? Ну, я сам, когда говорю с людьми, я говорю, действительно, посмотрите, у каждой вещи есть своя причина, да, у каждой причины есть первопричина. Соответственно, существует Бог. Да, это нормально, это одно из доказательств, по-моему, Анселма Кентерберийского, если не ошибаюсь. То есть одно из доказательств существования Бога – это первопричина. Второе доказательство существования Бога – это наличие нравственного закона внутри, да, у человека. Это и Льюис об этом говорит, там, и Шопенгауэр там об этом говорит и так далее. И так далее. То есть, друзья, в общем, то есть, есть некие ну, как бы доказательства существования Бога. Вот, ну, еще раз говорю, первопричина, наличие Вот, нравственного закона в сердце человека, одно из сильнейших доказательств существования Бога. Потом, например, вот теория вероятности, о которой сказал брат, да, это тоже одно из, конечно, ярких доказательств, что ну, невозможно, чтобы вот, набор вот этих вот характеристик, которые существуют, благодаря которым существует мир, это известно как доказательство часовщика. То есть слишком много нюансов в этом мире позволяет миру существовать. Но нарушь хотя бы один из этих нюансов, там нарушь какой-то параметр существования мира, и весь мир рушится. Да? Слишком много нюансов, это называется вот тонкая настройка, которая позволяет миру существовать. Очень мало шансов, что эта тонкая настройка возникла случайно сама по себе там, с точки зрения эволюции. Это практически невозможно. И тем не менее, вот эти логические доказательства, они все равно не могут быть доказательствами, которые приперли к стенке человека. Ну все, и никуда он не денется. На каждое из этих доказательств есть некоторые контраргументы, например. Какие-то могут быть, я не знаю, размышления. Это в любом случае уровень именно философии, а не науки как таковой. Это вот немножко другой уровень. Я еще говорю, наука, она оперирует вот этими знаниями, вот этими. Ну, расскажу вам один очень маленький пример. Вот когда был такой ученый Нильс Бор, может быть, знаете такого, да? Кто слышал про Нильса? Вообще, вам интересна эта тема, нет? Вот Нильс Бор. В Копенгагенском университете там, они изучали там, строение атома. Вот как вот... Сейчас, не знаю, чем... А вот. Вот, значит, давайте короткий момент я вам расскажу, очень короткий. У нас время позволяет, коротенький момент. Значит, Эрнест Резерфорд, он предложил такую структуру атома. То есть есть ядро, некое такое, как они считали раньше, неделимое. И вокруг него они на разных орбитах кружатся электроны, да, там, электроны. Вот, ну, как похоже на Солнечную систему, кружится электрон. Так вот, у каждого там атома свои количество электронов и так далее, и так далее. Так вот, при определенных условиях, электроны покидают свою орбиту. Например, вот этот электрон при определенных условиях, например, при нагреве, покидает свою орбиту, и перемещается на другую орбиту. Например, вот сюда или вот сюда. Допустим, он перескакивает. Причем именно перескакивает. То есть он не перемещается, знаете, вот так вот, да? А он просто исчезает здесь, появляется здесь. Но это в понятии Резерфорда было так. Вот, переместился. Теперь возникает вопрос. А по какой причине он переместился отсюда, вот сюда или сюда? Вот как узнать, вот он переместится вот сюда, вот он переместится, или он сюда вот переместится? Вот как узнать это? Есть ли какая-то причина, которая обуславливала, куда переместиться электрон, сюда или вот сюда. Ну и, в общем, по этому поводу были целые дебаты. И вот, например, Нильс Бор предложил такую идею, что неизвестна причина. То есть причина находится вне рамках физического мира. То есть она где-то вне рамках мира, в рамках нашего мира, в нашей Вселенной этой причины нет. Альберт Эйнштейн с этой причиной, с этим объяснением не согласился. И вот известный спор Эйнштейна и Нильса Бора до конца жизни Эйнштейна заключался в том, что Эйнштейн говорил, что я не могу поверить, что Бог играет в кости. То есть как будто бы случайно. Вот случайно совершенно электрон попадает. Дело в том, что вообще в физическом мире нет понятия случайности. Нет понятия случайности. Вот если мы возьмем кубик шестигранями и бросим этот кубик, например, куда-нибудь, то он упадет на одну из шестиграней. Для нас это случайно. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, неизвестно, какой выпадет сторона. Случайно. Но на самом деле это не случайно. Если рассчитать, с какой силой я бросаю, рассчитать сопротивление воздуха, рассчитать притяжение Земли, все это рассчитать, то можно рассчитать, на какую грань упадет кубик. Понятно мысль, да? То есть на самом деле это не случайно. Вот в физическом мире случайности вообще не существует. Нет понятия случайности. Просто есть случайность, такая псевдослучайность, когда слишком много факторов, и мы эти факторы учесть не можем, поэтому получается случайная величина. Но если бы эти факторы все учесть, то случайности бы не было. Так вот тут Нильс Бор говорит о том, что вот электрон или сюда, это случайное явление, вот по-настоящему случайно. Вот эта сама идея противоречит вообще идее науки. Потому что наука не допускает случайности. Наука должна узнать факт, почему он сюда или сюда? Понятно мысль? А Бор говорит, это случайно. Так вот, был такой Вернер Гейзенберг, известный ученый физик, соратник Нильса Бора, Нобелевский лауреат. Так вот, однажды он говорил так называемые гилфордовские лекции, и вот в этих лекциях он сказал, что после того, как мы открыли, что вот этот электрон, действительно случайным образом перемещается или сюда, то после этого открытия, это было в 20-х годах 20 века, ни один уважаемый себя ученый не может утверждать, что основа нашего физического мира материальна. Ибо мы увидели, что причины, позволяющие электрону туда-сюда перемещаться, лежат вне пределов физического мира, а не у Бога. То есть это Бог повелевает электронами, понимаете мысль? Вот Бог захотел электрон сюда, а Бог захотел электрон сюда. Но это согласуется с теорией, не с теорией, точнее, согласуется с евангельскими текстами, что мы им движемся, живем и существуем, там все им понятно, да? То есть можно предположить, что вот на таком микроуровне Бог определяет, куда кому электрону попасть. Для научного знания это недоступно. Вот так сказал Вернер Гейзенберг, Нобелевский лауреат. Так думаю я, так думаете вы, так думают еще масса других людей, христиан. Но появляются другие люди, которые говорят, стоп, ну, конечно, мы можем сказать, что этот электрон перемещается непонятно куда, потому что причина находится вне нашего мира. Но, допустим, а может быть там вне нашего мира существуют другие миры, которые надо изучить. И появляется так называемая теория струн, которую, может быть, слышали, которая говорит о том, что существует куча других миров, и которые соединяются некими струнами, да, вот между этими мирами. Ну и, короче, там целая история, такая фантастичная, больше на фантастику похожая. Но тем не менее, и эта теория, как бы сказать, сейчас прорабатывается некоторыми учеными, но она остается на уровне теории, пока никаких доказательств совершенно не существует. Сам факт, чему я говорю, что вот логично предположить, что Гейзенберг прав, логично предположить, что мы правы. Но это не доказательство. Вы понимаете, к чему я говорю? Это логично, это все разумно, но это не доказательно. Нельзя этого доказать. Поэтому, в общем, друзья, я еще раз говорю, что для человека религиозным сознанием, верующего человека, для него наука является сильнейшим подтверждением его веры. Но доказать при помощи науки что-то сложно. Именно доказать. Поэтому я бы предпочел вообще не обращаться к науке как к доказательству существования Бога. Чует мое сердце, что что-то не то сказал. Ну ладно. Вот. Пожалуйста, еще вопросы какие-то.
А к чему тогда обращаться, как доказательство?
К чему? Ну, наверное, к опыту жизни. Самый лучший вариант.
Да. Ученые, когда они могут что-то понять, они выдвигают.
Ну, молодцы, так и должны. Ну, все есть, да.
Любой вере должно быть основание.
У нас основание – это Библия. Вот я, смотри, вот я еще раз.
На основе Библии, на основе веры, да. Ты передаешь человеку какую-то информацию. И он может воспринять эту веру.
Да, только веру. Это есть, это называется вера.
Нет, ну факт, факт. Христос, наша личность, это историческая личность.
Ну, историческая личность – Христос, но не исторический факт, что это Бог. То есть это вера. То есть вот именно, друзья, вот именно здесь свобода приобретается в том, что мы верим. Вот я общаюсь с человеком, вот он говорит, а я не верю в Библию. Так ну не веришь и не веришь, мне-то какая разница. А я верю. А он говорит, а я вот верю, например, допустим, санскритской технологии, или вообще атеизм. Но если ты веришь вот своей, то есть твоя жизнь достаточно счастливой, полноценной, у тебя должна быть радость на сердце. Ну, то есть вера, она подтверждается определенным опытом жизни, она не подтверждается научным знанием, она поэтому называется вера. И вот здесь как раз и в том-то и момент, что почему-то не все люди спасаются, потому что кто-то должен поверить Иисусу Христу. Вот стоит тут Будда стоит, здесь стоит, например, там Кришна какой-нибудь, там еще, и стоит Иисус Христос. И стоит человек, который вообще говорит, что никого нет, не существует. И вот люди смотрят и говорят, кому они поверят, кому они поверят. Христос говорит, вот я за вас умер на кресте, я вас люблю, я исцелял, воскрешал, там, кормил. Я вот Новый Завет вам оставил. Кстати, Новый Завет – это очень яркое доказательство вот именно того, что сама философия Нового Завета – это сильнейшая книга, которая, да. И человек читает и говорит, я вот ему доверюсь, вот я доверюсь ему. И Христос говорит, вот не подведу, я тебя не подведу, я тебе сделаю счастливым, я тебя на небо приведу, я тебя не подведу, я за тебя умер. А кто-то не хочет Христу доверять, кто-то хочет доверять самому себе, но это его право. Его право. Но здесь вот именно что вопрос выбора веры. Если бы было доказательство, то не было бы свободной воли. Понимаешь? То есть, если бы, например, сейчас вот явился вот сейчас ангел сюда, пришел, встал ангел, говорит, ребята, вот тут Денис вот целый день вам доказывает, все это не нужно, это лишнее. Я вот за 2 минуты вам докажу, что Бог существует, и что это Иисус Христос, и что мы в истинной вере. И все, и достаточно было, согласитесь, да? Но тогда бы мы не состоялись как христиане, мы бы не были людьми, которые добровольно идут за Богом. Не было никакой добровольности. Было бы просто подчинение себя факту знания, что вот, да, вот Бог существует, что это именно Христос, и мы, ну хочешь не хочешь, мы вынуждены за ним идти, потому что других вариантов-то никаких нет. Понимаешь мысль? Поэтому Бог себя не доказывает. Он говорит, Бог доказывает тем, что Иисус Христос умер за грешников. Вот чем Бог себя доказывает. А не какими-то другими способами, которые поставят человека к стенке, и он вынужден смириться. Вот когда-то будет такое, когда-то Христос придет с неба, и тогда увидит его всякое око, и все преклонятся под ним, и земные, и преисподние, и небесные, все преклонятся под ним. Но вот это преклонение, оно не даст спасения человеку. Почему? Потому что это не будет преклонением веры, это будет преклонением знания. Человек увидел Христа, вот воочию, конечно, он перед ним склонится. Вот как Ахан. Почему Ахан, покаявшийся, не был прощен? Он же покаялся, почему не был прощен? Я согрешил, я взял. Почему он не был прощен? Почему он погиб? Потому что покаяние не было покаянием веры. Это было покаяние вынужденное. Его приперли к стенке. Ты согрешил, скажи, что ты сделал. Я согрешил. Все. Вынужденное покаяние не приводит к спасению. Вынужденное преклонение перед Богом не приносит. Если бы было доказательство существования Бога, доказательство, тогда не было бы веры. Отсутствие доказательства порождает веру. И вот нам здесь нужно верить. Мы верим Богу, мы верим Его Слову, верим Иисусу Христу. А вот как раз, помните момент такой интересный? Вот очень хорошо, что вы сказали этот момент. Помните, когда Фома не был среди учеников, помните, да? И Христос говорит, блаженны невидящие, но верующие. Кого Он имел в виду? Он имел в виду Фому. Потому что единственный из учеников, единственный, который не видел Христа, но мог уверовать, это был Фома. Я убежден в том, что Бог для Фомы приготовил исключительное благословение. Он мог быть единственным из учеников, который не видел воскресного Христа, а просто в это поверил. Но, к сожалению, даже Фома на это не согласился. И он стал, как один из всех учеников, уверовавшим, потому что увидел. И в этом плане вы совершенно правы. Но их вера, она была доказана позже, когда Христос вознесся, и достаточно долгое время Христа, Павел так и пишет, что если мы знали Христа по плоти, но ниже не знаем по плоти Христа. То есть их вера, которая вначале была фактически знанием, она потом именно доказывалась как вера. Вот. Вера, основана на знании, не существует. Это уже знание, а не вера. Ну почему? Ну это отдельная тема, но если бы мы были в то время, когда были ученики, достаточно трудно было им поверить, что это Мессия, что это Бог, что это не просто один из пророков. У них, как бы они видели Христа воочию, но веровать в именно Бога, Мессию, именно вот Бога, что это не так просто было. Да, да. То есть все равно элементы веры там были очень серьезные. Но если и существует знание, то веры не существует. Но зачем верить, если я знаю? Я не знаю. Вот, например, вот допустим, вот я, когда был маленький, смотрел мультфильм, я прошу прощения, про Воронеж. Котенок на улице Лизюкова. Вот. Я не знал, есть эта улица на Воронеже или нет. Я просто верил, что улица Воронежа есть. А потом я посмотрел по карте и узнал, что улица Воронежа есть. Я уже не верю, что она есть, я знаю, что она есть. Это как бы разница большая. Ну почему?
Это у вас была правильная
вера. Да, да. А вот вы были на наших занятиях, нет, сегодня? Целый день. Я и говорю, что вера, она... Тогда цена, когда она имеет правильное основание. Для нас основание – это Библия. Да. Ну да. То есть вот они, говорит, не поверят. Вот. Вот я про это и говорю, что вера основывается на вот основании Библии. Она не основывается на знаниях вот, вот этого мира. Да. Ну, друзья, может быть, еще кто-то вопрос задаст, пожалуйста. Тут был какой-то вопрос со стороны сестер. Вот сестра задает вопрос, стоит ли доказывать людям, которые не верят в Бога, но верят в высший разум и так далее. Вы знаете, мне нравится вообще несколько мыслей по этому поводу. Первая мысль, мне понравилось такое выражение, церковь вообще не призвана никого агитировать. Церковь призвана только свидетельствовать. На самом деле это очень глубокая мысль, потому что люди, вот вообще вот я занимаюсь апологетикой и преподаю апологетику. Апологетика – это рациональное обоснование христианской веры. То есть, когда мы доказываем, рационально, логически доказываем, что христианская вера права. Но я всегда говорю на первом занятии, всегда говорю, что по количеству обращений человека в христианство, вот смотрите, вот человек обратился в христианство, обращенный, да, 100%, вот 100% людей обратилось в христианство. Из них только процентов 10 обратилось, потому что им кто-то что-то доказал. Понимаете? Доказательство вообще, это очень слабый способ обращения человека в веру. Это очень слабый способ. Но может быть даже меньше 10%. То есть реально, я не знаю людей, которые слушали человека, а потом говорят, что ты мне доказал, я пошел к Христу и покаюсь. Таких людей вообще нет. На самом деле, большая часть людей приходит к вере, подавляющим, приходит к вере не благодаря доказательствам, а благодаря свидетельству, благодаря отношению, благодаря тому, как вы живете, благодаря тому, как вы относитесь и так далее, и так далее. То есть нерациональным способом. Поэтому я, например, в своей практике, особенно в последнее время, когда подрос и стал немножко поумнее, раньше спорил часто, вот, я вообще, в принципе, людям стараюсь мало что доказывать. Я излагаю свою точку зрения. Если человек не согласен, задает вопросы, я ему на вопросы отвечаю. Если он опять не согласен, предаем в руки Божии, и пусть Бог с ним дальше разговаривает. То есть я не вижу, что христианин должен с пеной у рта кому-то что-то доказывать. Это первое. То есть написано, а вот это выражение, что церковь не признана агитировать, она признана свидетельствовать. Мы свидетельствуем о том, что мы имеем. Второй момент, мне понравилось недавно выражение одного тоже проповедника христианского. Он сказал, если с вами кто-то не согласен, не тратьте на него время. В мире существует огромное количество людей, нуждающихся в ваших словах. И вы знаете, действительно, мы иногда выберем какого-нибудь еретика и начинаем с ним 20 лет спорить с одним ним, а вокруг существует сотни других людей, которые от нас никогда о Боге не слышали. А может быть, они нуждаются, вот он не нуждается, а вот они нуждаются. Поэтому, друзья, я думаю, что в принципе нам нужно занять позицию, такую больше смиренную позицию. Конечно, мы свою веру можем излагать, можем обосновывать, можем доказывать чем-то, но мы должны понимать, что все равно это не тот, не та, ну, мы больше должны свидетельствовать, добрые дела делать, больше как-то, я не знаю, любовь, вот, например, между собой иметь. Вот потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот лучше брата, сестру, к ней хорошо относитесь, это будет больше доказательством, чем вся апологетика вместе взятая. Вот, хотя половить тоже нужно. Прийти. Ну, вы знаете, это же из притчи, да, это притча. Там на брачный пир убедите, да. То есть притчу нельзя вообще толковать, разъяснять, потому что в этом случае на брачный пир надо приводить их там, понимаете. Как бы это отдельная история. Да, я еще раз говорю, давайте вспомним, как убедил апостол Павел. Вот апостол Павел идет в Коринф. Вот возьмем эту притчу, которую вы привели, пойдите убедите там, кто там находится под забором и так далее, прийти на брачный пир. Да, вот эта притча. Вот давайте эту притчу перенесем на реальный мир. Вот реальный мир – это Коринф. Коринф – город исключительно развращенный. В греческом языке даже было слово «коринствовать», означающее вести распутный образ жизни. И апостол Павел идет в Коринф. И написано, он был в страхе и в великом трепете. Ну, любой человек, который шел бы в Коринф, был в страхе и в великом трепете. И он говорит, я хотел быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, чтобы проповедь моя была не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Я убежден в том, что Павел говорил убедительно. Конечно, он говорил хорошо. Конечно, он проповедовал подготовленно. Но уповал он не на это, а уповал он на явление духа и силы. То есть, идите, убедите. Каким образом убедите? Да, идите, убедите. А каким образом убедите? Вот есть такая книга очень интересная. Ее написал Арчибальд Кронин, называется «Ключи царства». В этой книге описывается интересный момент, когда один китаец, ну, это про одного католического миссионера, его отправили в Китай созидать там миссию, значит, христианскую. И вот когда он туда попал, там такая длинная, очень интересная история, и его один китаец, богатый очень, пригласил к себе, чтобы исцелить его сына. Сын очень сильно болел, там у него были нарывы, и этот миссионер, он не имел хорошей врачебной подготовки, но все равно пошел, помолился, Бог ему дал откровение, как правильно поступить. Тот поступил правильно, сын выздоровел, и через какое-то время этот китайский богач, отец этого ребенка, приходит креститься. Говорит, я пришел к тебе креститься. И этот миссионер, вот интересно, друзья, он его не покрестил. У него не было тогда никого, он был один. Он очень был заинтересован в росте христианской общины. К нему пришел креститься богатый китаец, через которого можно было влияние распространить на всех остальных. И он его не покрестил. И он объясняет, ты пришел креститься из-за благодарности за исцеление своего сына. Но ты не веришь Богу. Я тебя не покрещу. Прошли годы, этот миссионер трудился в Китае, выросла христианская община. Прошли годы, может быть, лет 40 прошло. И уже глубоким стариком, вот тот богатый китаец, глубоким стариком пришел опять к нему креститься. И сказал, вот тогда я приходил креститься, потому что я был благодарен за исцеление сына. А вот за эти годы я убедился, что Иисус Христос – это истинный Бог, смотря на твою жизнь. И я хочу покреститься, потому что я верю в Иисуса Христа. И он его покрестил. Друзья, вот идите убедите. А как идите убедите? Вот как убедить? Убедить при помощи науки? При помощи атома Резерфорда или при помощи чего-то. Да, это может быть, знаете, это может быть как начало какое-то, как толчок какой-то, как такое направление, что вот давайте об этом подумаем. Но в общем, это не убедительно все равно. Убедительно что-то другое. Убедительно наша жизнь, убедительно наша вера в Бога, отношения с Богом. Вот это убедительно. А все остальное, друзья, оно не очень убедительно. Все, вы уже устали? Есть какие-то вопросы? Любой, можно по теме или не по теме, Даник сказал, да?
Ну еще, я не знаю, может, если я правильно понял, из Максима. Знания мы получаем из Библии, но эти знания мы все равно верим. Мы их научно доказать не можем.
Да, то есть это знание, да, Библия открывает нам познание о Боге. Но этому мы верим, да, это предмет нашей веры. Да. А? Да, да, я знаю, в кого уверовал, да, да, да. Ну как он знает, он видел или как вот? Это убеждение, то есть это внутренняя вера, да. Вот, друзья, мы и говорим о ценности веры, что вера – это ценность, большая ценность. Смешение заветов? Даниил предлагает мне немножко поговорить о смешении заветов. Я не знаю, всем это интересно или нет, но у нас и время позволяет. И... Да. Но, то есть, вот существует два завета. Это Ветхий Завет и Новый Завет. Друзья, эти заветы, они оба богодухновенны, и они оба божественное происхождение имеют. И поэтому, например, есть теория о том, что вот Ветхий Завет, он не Божий, его надо выключить, Новый Завет только Божий. Как бы это все неправильно. И то, и другое богодухновенное писание, и то, и другое, в общем-то, Бог дал. Но есть и другая проблема. Когда эти два завета смешивают, когда их не разделяют и перемешивают. Ну вот, например, Евангелие благополучия. Вот я слышал там Ледяева, например, Алексея, он поговорит такую фразу. «Если ты будешь веровать и молиться, где двое или трое собрано во имя мое, Бог даст все, что просимое, а написано, что Бог дает и стада, и здоровье, и все остальное, и так далее». То есть этот человек предлагает жить нам по Новому Завету, не приносить жертвы, не приносить какие-то, ну, ничего не делать по Новому, то есть по Ветхому Завету, но пользоваться благословениями Ветхого Завета. То есть можно было бы ему ответить, Алексей, если ты хочешь жить по Новому Завету, тогда и благословения будут Нового Завета. А какие благословения в Новом Завете? А? Во Христе, да, они такие небесные благословения. А он немножко перемешал. Ну вот еще один простой пример. Однажды мне звонит один брат и говорит: слушай, Денис, я попал в неприятную ситуацию. А этот брат переехал в одну церковь, там в центре России, немножко, ну не буду говорить где, в деревню в одну. И он говорит: представляешь, у меня родилась дочка, мы пошли на собрание, нам вот в нашем братстве, нас не пустили на собрание. Почему? Сказали, если сын родился бы, 30 дней не можешь на собрание ходить. Если дочь родилась, 60 дней не можешь на собрание ходить. И говорит: я не знаю, что делать. Мы пришли на собрание, нас не пустили, мы пришли домой, жена плачет, и мы дома сидим с ребенком, и 60 дней будем здесь сидеть. Вот. Что делать? Я ему говорю: дорогой брат, ты должен послушаться. Нельзя бунт устраивать. Как сказали в церкви, так и послушать. Пройдет 60 дней, придешь на собрание. Во время собрания... Когда спросят, у кого какое участие, ты встанешь, скажешь: у меня участие. Выйдешь вперед, принесешь две горлицы и скажешь: давайте принесем их в жертву здесь, вот в этом доме молитвы. Потому что 60 дней прошло, время очищения закончилось. Вот давайте это сделаем. То есть, друзья, получается смешение заветов. То есть на собрание нельзя приходить 60 дней. Почему? Потому что в Ветхом Завете написано. Ну, если в Ветхом Завете написано, что 60 дней нельзя приходить на собрание, тогда давайте жертвы приносить. Так же, да? Нет, жертвы приносить не будем. Ну и на собрание ходить. То есть получается смешение. А вот на основании чего это смешение? Почему вот эти заповеди взяты, а эти заповеди не взяты? Почему вот это... Вот, например, я беседую с адвентистом седьмого дня. Адвентист мне говорит: написано в Библии, нельзя есть свинину. Свинину есть нельзя. Ну хорошо, нельзя, не будем. Открываем Священное Писание, где написано, что нельзя есть свинину, там она нечистое животное. На этой же самой странице, вот на этой же странице, друзья, не на другой странице, на этой же странице написано, что нельзя носить одежду из двух родов шерсть, ну, из двух родов ниток. Нельзя. И нельзя засеивать огород двумя родами семян. Я ему говорю: свинину можно есть? Нет. Одежду можно носить из двух родов шерсти? Можно. Ну, кто разделил? Кто разделил вот этот закон? На одной Библии, вот на одной страничке, здесь написано это. Значит, это остается, а это убираем. Кто это сделал? Кто разделил? Где черта проведена? Он говорит: ну как где? Елену Уайт провела черта. Знаете Елену Уайт? Елену Уайт — это была такая молодая девушка, ей приснился сон. Во сне была Библия, разделена там разные части. И вот одна часть осталась, другая часть не осталась. Вот Елену Уайт разделила, понимаете? Ну, к сожалению, у нас-то нет Елены Уайт. Вот. Кто нам-то разделил? Понимаете, как нам объяснить? Поэтому, друзья, когда человек перемешивает заветы, перемешивает, он должен объяснить, почему он это взял, а это не взял. Как это объяснить? В этом случае, ну, друзья, это огромнейшая тема, мы не сможем уложиться даже в 2 часа. В этом случае абсолютно правильный подход вот какой. Просто поверьте мне на слово. Мы для нашего вероучения, для нашей жизни, для нашего домостроительства, церкви, семьи, личной жизни и так далее, мы берем заповеди Нового Завета. Заповеди Нового Завета. То, что написано в Евангелиях и посланиях, где написано конкретные повеления, то есть, да, такие слова, глаголы в повелительной форме. Там, имейте мир со всеми и так далее, так далее. Вот это для нас является учением, на основании которого мы можем строить. Ветхий же Завет является иллюстрациями к этому учению. То есть иллюстрацией к тому, что мы можем использовать в своей жизни, а что мы не можем использовать. Вот это единственный правильный подход. Любой другой подход приводит к перемешиванию вот этих заветов, и тогда вообще ничего не становится понятно. Ну вот, поэтому, друзья, еще раз говорю, это отдельная большая тема, мы на курсах ее изучаем очень подробно и долго, сейчас просто в очень коротких словах. Надо вникать в Новый Завет, изучать Новый Завет, его заповеди, его повеления, его конкретные такие приказательные, такие вот тон, вот надо вот так, вот так. И уже в рамках Нового Завета смотреть на Ветхий Завет, ища в Ветхом Завете иллюстрации, подтверждения принципам Нового Завета, но не наоборот, ни в коем случае не наоборот. И Ветхий Завет, написано, он оставлен нам как образы, как тени будущих благ, а не как детоводитель. Написано, что Ветхий Завет является детоводителем ко Христу. По пришествию же веры мы уже не под руководством детоводителя. То есть детоводитель, Ветхий Завет как детоводитель, не является для нас руководителем. Мы не руководствуемся Ветхим Заветом, мы руководствуемся Новым Заветом. Ветхий Завет используя как иллюстрации, как образы, доказывающие принципы Нового Завета. Это если очень-очень коротко. Вот. К сожалению, еще раз скажу, вот это сейчас в нашей церкви достаточно сильно заходит, и у нас появляются иудействующие христиане, которые, конечно, ну, в общем-то, рискуют остаться без Христа и отпасть от благодати, как это произошло в галатийских церквах. Ничего, все отменяется. Вот Ветхий Завет полностью отменяется, все. Написано, вот в Ветхом Завете, друзья, все отменяется. То есть это я понимаю, что звучит очень дерзко, но написано, в Библии написано, что закон заповедей, он истребил, или как написано? Упразднил вероучением, да, учением Иисуса Христа. То есть, друзья, Ветхий Завет как завет, как детоводитель, как руководство жизни, оно для нас не актуально. Да, не пройдут. Ну, этому есть объяснение. Я говорю, что эта тема очень большая, но смотрите, дорогой брат, смотрите, есть некоторые конкретные тексты о том, что Ветхий Завет отменен. Прям конкретные тексты. Вот брат сказал, отменяя первое, поставь второе. А? Да, прям, нет, вообще весь Ветхий Завет отменен полностью, так написано конкретно, понимаешь? Теперь, как объяснить те тексты, которые говорят, что там Христос пришел исполнить закон, этому есть вполне логичное, правильное, хорошее объяснение, в это нужно вникать, у нас нет просто на это времени. Но точно и 100% не надо исполнять Ветхий Завет, это точно. Это не зря, он это сказал, и для чего это сказал, оно завершилось. То есть то, для чего это было сказано, это закончилось. Во Христе это исполнилось. И если найдется человек, который с этим не согласен, друзья, это лицемерие. Я не знаю ни одного еврея, ни одного иудея, не знаю ни одного действующего христианина, который бы делал то, что он говорит. Много людей знаю, которые... Ну, это да, но менониты такие. Ну, я с этим согласен, конечно. Ну, наука, она так и живет, они то отвергают, то изобретают, то меняют свое мнение, то у них так, то у них так. Ну, так и пусть и живут они в этом.